Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Фильм «Бриллиантовая рука» – замечательная картина, которая в том числе запомнилась песнями. Ну, то есть, если начать цитировать какие-то песни из «Бриллиантовой руки», там про зайцев в исполнении Никулина, да, то все сразу вспоминают. И вот в этом фильме есть потрясающая песня в исполнении Миронова про остров невезения. Помните? Ну, буквально все же знают эту песню, да, о том, что остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Что они не делают? Не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Крокодил не ловится, не растет кокос, плачут, Богу молятся, не жалея слез. Вроде не бездельники, могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить, как назло на острове. Нет календаря. Эта песня очень актуальна, потому что периодически в жизни мы чувствуем себя, как вот эти люди-дикари. Может быть, не все на лицо ужасные, но все добрые внутри, все вроде не бездельники, все могли бы жить, а что-то не складывается. Что-то, пазл не складывается. И вроде бы ты не можешь реализовать все то, что тебе дано. И именно с этой проблемой и сталкиваются израильтяне. Израильтяне, которые возвращаются из рабства, израильтяне, которые возвращаются из вавилонского плена, которые приходят на свою родную землю и вроде не бездельники, но вот того успеха, который они себе представляли, нет. Того урожая, того процветания, всего того, на что они надеялись, когда они выходили из Вавилона, всего этого нет. Запишите себе в ваших бюллетенях, что такое успех для вас. Как вы определяете, что такое успех, что он в себя включает, по вашему мнению? Потому что точно так же, как и для израильтян, для нас важно понимать, к чему именно мы стремимся. И пророк Агей в своем обличении израильтян, когда он обращается к ним, он в том числе помогает им совсем по-другому, совсем по-новому посмотреть на успех. Бог дарит нам успех в жизни. Бог дарит нам успех в жизни. И для того, чтобы понять, что это, для того, чтобы постичь, что это, давайте сейчас по чтению Господа снова его встанем, для того, чтобы прочитать этот небольшой отрывок из книги пророка Агея, из первой главы. «Так говорит Господь сил. Подумайте о своих путях. Поднимитесь в горы, принесите дерева и постройте дом. Он будет мне угоден, и я прославлюсь, говорит Господь. Вы ждали много, но получилось мало. А то, что вы принесли домой, я развеял. За что, спрашивает Господь сил, за мой дом, который лежит в развалинах, в то время как каждый из вас заботится лишь о своем доме. Поэтому небо над вами удержало росу, а земля удержала свой урожай. Я наслал засуху на поля и на горье, на зерно, молодое вино и масло, на произведение земли, на людей, на скот и на труд ваших рук». Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, помоги нам сегодня по-другому посмотреть на то, что значит успех в жизни. Помоги нам, Господь, переоценить то, как мы смотрим на нашу жизнь. Помоги нам, Господь, не просто переоценить, но применить это на практике. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. В прошлый раз мы начали с вами изучать книгу пророка Агею. Это очень маленькую, очень короткую книгу, всего лишь две главы, которая происходит в течение всего лишь 4 месяца в 520 году до Рождества Христова. Но за эти 4 месяца пророк Агей умудряется достучаться до израильтян таким образом, что они меняют приоритеты в своей жизни. И они не просто меняют приоритеты в своей жизни, вся их жизнь преображается всего лишь за 4 месяца. И поэтому эта книга актуальна для нас. Она помогает нам еще раз проверить, как мы выстраиваем свою жизнь. И книга эта начинается с обличения. Пророк Агей начинает с того, что он обличает израильтян в том, что они заботятся о своих вещах прежде всего, в том, что Бог является просто еще одним делом в их жизни. Они просто добавляют его ко всему остальному, что у них уже есть. Агей говорит, так не получится. Бог должен быть приоритетом вашей жизни. Он должен стоять на первом месте в вашей жизни, потому что тогда, когда Бог на первом месте, все остальное в жизни встает на свои места. Тогда, когда Бог на первом месте в жизни, все остальное в жизни встает на свои места. И вот в этом обличении трижды используется упоминание того, что это Господь говорит. В четвертый раз Агей использует чуть-чуть другую фразу «И было снова Господня к Агею». Это третий стих. Второй, пятый, седьмой стих – это слова «Так говорит Господь». То есть это не слова Агея. Это через Агея сам Господь обличает народ. И он говорит о том, что «Я расскажу вам, почему у вас не клеятся дела, почему у вас проблемы в жизни. Вы забыли поставить меня на первое место». Вы забыли поставить меня на первое место, поэтому у вас проблемы в жизни. Именно об этом говорит Господь. Первый раз он говорит, присмотритесь к тому, как вы живете. Поэтому так говорит Господь, подумайте о своих путях. Второе, подумайте о том, каким результатом приводит ваша жизнь. Так говорит Господь сил, подумайте о своих путях. Та же самая фраза, которая повторяется еще раз. Как вы живете? Каким результатом приводит это? Посмотрите, как все меняется, когда мы слушаем Бога. Со всем остальным народом послушались голоса Господа, их Бога. Мы начали с вами в прошлый раз с того, что Бог дарит смысл жизни. Мы возвращаем Бога на первое место в жизни, когда помним о том, что именно Бог наполняет смыслом все аспекты нашего бытия. Нашу работу, наше развлечение, наше потребление, наше восприятие жизни. Все это меняется тогда, когда Бог становится на первое место в нашей жизни. Все меняется. Вторую часть своего обличения, когда Агей приглашает израильтян посмотреть на результаты того, к чему приводят их поступки, к чему приводит их образ жизни, выстраивается следующим образом. Агей призывает их исправиться. Они выстраиваются в обратном порядке. То есть Агей сперва говорит, исправьтесь. Вот что вам нужно сделать. Вот что вам нужно сделать прежде всего. Потом он показывает им причинно-следственную связь того, почему у вас проблемы в жизни. Почему вы испытываете трудности в жизни? И только после этого он представляет им последствия их упорства в нежелании приоритизировать Бога в жизни. Только потом он показывает им последствия. Бог дарит нам успех в жизни. Господь помогает добиваться поставленных перед нами целей тем, что первое преображает наше понимание успеха. Второе, можете себе записать, позволяет увидеть причину неудач. Третье, подталкивает нас на путь исправления наших ошибок. Он показывает, он преображает наше понимание успеха, он позволяет увидеть причину неудач, он подталкивает нас на путь исправления ошибок. Так говорит Господь сил. Подумайте о своих путях, поднимитесь в горы, принесите дерева и постройте дом. Он будет мне угоден, и я прославлюсь, говорит Господь, и я прославлюсь. Если оглядеться вокруг, ну, например, посмотреть на социальные сети, которые являются своего рода лакмусовой бумажкой того, что происходит в обществе, то мы увидим, что понимание успеха для большинства людей и для многих людей, которые приходят в церковь, в том числе, сводится, наверное, к трем вещам, такая святая троица. Прежде всего, ты успешен, если у тебя есть недвижимость, если у тебя есть роскошная квартира, если у тебя есть загородный особняк, если у тебя есть недвижимость, ты успешен. Это первое. Второе, если твоя жизнь нарядная. Если твоя жизнь нарядная, это касается не только одежды, это касается не только того, как ты одеваешься. Можете просто, да, ради любопытства посмотреть в социальные сети, как часто вопрос, а сколько стоит гардероб, который на тебе? Во всяких рилсах, мемах и так далее. Это часть успеха. Но эта нарядность также заключается и в том, какая у тебя машина, какой образ жизни ты ведешь. Нарядность. Третье – наслаждение. Наслаждение, которое выражается в том, что ты успешен. У тебя есть парень, у тебя есть девушка, у тебя есть муж, у тебя есть жена. И вы не просто проводите время вместе, вы обедаете, ужинаете, завтракаете в хороших ресторанах. И как часть этого наслаждения вы проводите отпуск, неземной отпуск в экзотических местах, которым, естественно, нужно сразу поделиться в социальных сетях, чтобы все увидели, что ты успешен. Вот критерии светского успеха. Вот критерии светского успеха. Есть еще один забавный элемент, который сейчас вы не увидите в социальных сетях,
но которые, как я думаю, я вот не удивлюсь, если в ближайшее время люди начнут этим хвастаться. Это здоровый сон. Уже сейчас индустрия здорового сна приносит 500 миллиардов долларов в год. То есть полтриллиона долларов в год уже сейчас приносит индустрия здорового сна. Это специальные трекеры, которые отслеживают, как хорошо вы спите. Это кровати за какие-то бешеные деньги, которые могут то подогревать, то охлаждать, которые следят за вашим сном, которые следят за вашими фазами сна и так далее. И я не удивлюсь, если в ближайшее время люди начнут хвастаться вот этим, тем, как они спят, потому что это тоже составляющая успеха. В свое время, давным-давно, когда мне было там, где-то лет 20, я был на молодежной конференции, и на этой молодежной конференции был мой друг, который сейчас входит в зал славы, американский зал славы по борьбе, с которым мы бегали. Я как-то прихожу к нему в комнату, говорю: слушай, побежали на пробежку, пойдем, потренируемся. Он говорит: нет. Составляющие успеха спортсмена – это три вещи. Это здоровые тренировки, это здоровое питание и здоровый сон. И если мой здоровый сон входит в конфликт со здоровой тренировкой, я выбираю здоровый сон. Поэтому я не побегу никуда. И он пошел спать. Я думаю: в смысле ты пошел спать? А кто со мной бегать будет в этот момент? Вот эти вот вещи, вот эта троица, да, которую я рассказал, это то, что можно иронично назвать успешный успех в жизни. Успешный успех. Когда, если у тебя это есть, ты достигаешь успеха. И посмотрите, как ты совсем по-другому смотрит на успех пророк Агей. Потому что пророк Агей отвечает на ключевой вопрос успеха. Ключевой вопрос, который очень хорошо формулирует Иисус Христос. В 16 главе Евангелия от Матфея мы читаем: ведь что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? Что даст человек в обмен за свою душу? Ключевой вопрос успеха, ключевой вопрос, на который и отвечает, по сути, Агей. И хорошо, если Матфей не убеждает вас, если слова Иисуса Христа не являются для вас авторитетом, послушайте слова из песни. Песни, которая была в свое время огромным хитом. Шерил Кроу. Не так уж все плохо, если это дарит тебе счастье. И если ты счастлив, то какого черта тебе так грустно? Если ты счастлив, то какого черта тебе так грустно? А проблема как раз в том, что вот со всем этим успешным успехом, со всем тем, что есть у нас в жизни, мы не отвечаем на самое важное. Мы не отвечаем на вопрос того, что происходит в нашей душе. И поэтому нам нужно вернуться как раз к библейскому пониманию успеха, к которому и подталкивает нас Агей. Агей говорит о том, что все, что вы делаете, смысл не в храме, смысл не в Доме Божьем. Смысл в том, чтобы Бог был прославлен. Вот тогда, когда мы все делаем для того, чтобы прославить Бога, тогда мы успешны. Агей призывает, в частности, к трем действиям. Он говорит: поднимитесь в горы, принесите дерева, постройте дом. Три действия, к которым призывает Агей. И если провести параллели с нашей жизнью сегодня, с тем, что происходит в нашей жизни сегодня, мы можем сказать о том, что мы успешны тогда, когда преодолевание жизни, поднятие в гору, когда преодолевание жизни – это во славу Бога. Когда мы преодолеваем трудности в нашей жизни во славу Бога, тогда мы успешны. Тогда, когда мы покоряем жизнь во славу Божью, заготовка деревьев для строительства храма связана с определенным покорением жизни, с определенным упорядочением жизни. Когда мы покоряем жизнь во славу Божью, мы успешны. Построение жизни во славу Божью. Постройте дом. Последний призыв – это, собственно, построение храма, и его можно сравнить с тем, как мы выстраиваем нашу жизнь, открывая свое дело, продвигаясь по карьерной лестнице, женясь, выходя замуж, рожая или воспитывая детей, что все это во славу Божью. Все это во славу Божью. Все это для того, чтобы Бог прославился. Все эти периоды, различные действия в нашей жизни должны быть объединены тем, что каждым из них и на каждом этапе нашей жизни мы прославляем Бога и служим Ему, потому что когда в нашей жизни все во славу Бога, все в нашей жизни будет слава Богу. Когда все в нашей жизни во славу Бога, все в нашей жизни будет слава Богу. Когда мы открываем Писание, в частности, Нагорную проповедь Иисуса Христа, мы читаем совсем о другом понимании счастья, блаженства, благословенности. читаете вступительные стихи к Нагорной проповеди, обратите внимание сейчас, когда мы их будем читать, на слова «потому что». «Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит Царство Небесное. Блаженны плачущие, потому что они будут утешены. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Блаженны те, кто ощущают голод и жажду по праведности, потому что они насытятся. Блаженны милосердные, потому что и к ним будет проявлено милосердие. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими. Блаженны те, кого преследуют за праведность, потому что небесное царство принадлежит им». В конце Иисус возвращается вновь. Небесное царство принадлежит им. Все во славу Бога. И все в жизни слава Богу. Российский рэпер, исполнитель. А что значит для вас добиться успеха в жизни? Что значит для вас добиться успеха в жизни? Слово «успех» происходит от древнерусского глагола «спеть», который в древнерусском языке означал, имел значение «успевать», «достигать чего-либо», «доводить». Успех – это тот, вовремя доводит все до конца. Успех в жизни – это прежде всего успеть довериться Богу и обрести рай. Успеть довериться Богу и обрести рай. Вот что такое успех. Это не только библейское понимание, это понимание, которое глубоко в культуре, глубоко в ткани нашей культуры. Измеряем ли мы сегодня успех Божьей славой в нашей жизни? Верим ли мы действительно в то, что у нас есть все, когда у нас есть Бог? И что у нас нет ничего, если у нас нет Бога. Верим ли мы действительно в это, в глубине души нашей? Российский рэпер, поэт, исполнитель Хаски, настоящее имя Дмитрий Кузнецов, родился в Иркутске. В возрасте 3 месяца он переезжает в Улан-Удэ. И не просто переезжает в Улан-Удэ, он переезжает в деревню, где он живет со своей тетей до 6 лет, пока не поступил в школу. И только в 6 лет он возвращается обратно к маме в Улан-Удэ. Он заканчивает школу, он сдает ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Парень молодец. Сдать ЕГЭ на 100 баллов по русскому языку – это действительно достижение. И благодаря этому перебирается в Москву, поступает на журналистский факультет МГУ. И здесь начинает совсем другую карьеру. Здесь начинает карьеру певца, здесь начинает карьеру исполнителя. И вот в своем интервью 2019 года человек, который добился успеха, человек, который познал, что такое успех, отвечает очень... произносит очень глубокие вещи. Он говорит о том, что он прекрасно понимает, что его работа, его творчество, его успех могут его сожрать. В этом интервью он говорит: «Я слишком много думал о том, как бы не растратить все, что на меня свалилось. Я хочу снова стать хозяином самому себе. Теперь будет иначе. Я принял ключевое решение в жизни. Я на 100% текстоцентричен, хотя, вероятнее всего, рано или поздно текст сожрет меня». Хотя, вероятнее всего, рано или поздно текст сожрет меня. Он понимает, что даже добившись успеха, рано или поздно он потеряет себя. Он потеряет себя. В этом же интервью его спрашивают о том, верующий он или нет. Он уклончиво отвечает, говорит о том, что я хожу иногда исповедаться, но это глубоко лично, я не хотел бы об этом говорить. Но надежда как раз на то, что вот в этом, в вере, он сможет найти что-то, что не сожрет его. Несколько дней назад умер Халк Хоган, легенда мирового рестлинга, киноактер, который за 17 месяцев до своей смерти принял святое водное крещение. И описывая то, почему он доверился Богу, почему он вернулся к Богу, он говорит о том, что я устал от того, что в моей голове есть 2 голоса. Есть я настоящий, есть я, какой вот я есть на самом деле, и есть мое эго. Я устал бороться со своим эго. Я устал бороться со своим эго. Человек, который добился всего, о чем можно было только мечтать, он говорит: я устал бороться со своим эго. И единственный способ для меня заглушить его был довериться Христу, обратиться ко Христу. Потому что только Бог дарит успех в жизни. Только Бог дарит успех в жизни. Вы ждали много, но получилось мало. А то, что вы принесли домой, я развеял. За что? Возвещает Господь сил. За мой дом, который лежит в развалинах, в то время как каждый из вас заботится лишь о своем доме. Поэтому небо над вами удержало росу, а земля удержала урожай. Я наслал засуху на поля и на горье, на зерно, молодое вино и масло, на произведение земли, на людей, на скот и на труд ваших рук. То, о чем пишет Агей, необходимо воспринимать в контексте завета Моисея. Завет Моисея – это один из священных договоров, заключенных между Богом и его народом. И в отличие от завета Авраама, который является безусловным, завет Авраама – это договор, в котором на себя обязательства принимает только Бог. В завете Моисея на себя обязательства принимает Бог и народ. И вот это является юридической структурой, в которой и пишет пророк Агей. Потому что дальше в этом завете Моисея есть система благословений и проклятий. Если люди следуют за Богом, если люди держатся Бога, есть благословение. Если люди отступают от Бога, если люди уклоняются от Бога, есть проклятие, есть последствия их решений. И вот внутри этого завета эти проклятия описаны достаточно подробно. Поэтому, по сути, каждый раз, когда пророки пишут в Ветхом Завете, они пишут не просто о предсказании будущего. Они пишут о том, что, смотрите, вот что произошло, потому что вы отступили от завета Моисея, и вот что будет, если вы вернетесь к нему. Но вот те разрушения, которые ждут вас, если вы не вернетесь к завету Моисея. То есть все предсказания будущего структурированы внутри этой системы проклятий и внутри этой системы благословений. Завет Моисея прекратил свое действие с приходом Христа и заключением Нового Завета, в то время как завет с Авраамом как раз и был выполнен Христом. Посмотрите сперва на описание проклятий, которое мы видим с вами во Второзаконии, которое как раз помогает нам понять, о чем говорит Агей. «Твоя земля будет давать скудный урожай, а стада твои и отары принесут малоприплода, телят и ягнят. Небо над твоей головой станет медью, земля под тобой железом. Ты будешь сеять на поле много семян, но соберешь мало, потому что их пожрет саранча». А сравните теперь с тем, что пишет Агей. «Вы ждали много, но получилось мало. Поэтому над небо над вами удержало росу, а земля удержала свой урожай. Я наслал засуху на поля и на горье и на труд ваших рук». Это просто последствие невыполнения завета с Моисеем. То, что Бог дисциплинирует свой народ, является не просто наказанием взбалмошного и ревнивого Творца. Ну, то есть может показаться, да, что Бог жестокий, что Бог наказывает свой народ просто потому что он карающий Бог. Нет. Это проявление любви Бога. Это проявление любви Бога по отношению к своему народу, потому что так Бог ограждает их от гордыни и самоуверенности, в которой они забывают, что их безопасность, их процветание зависит от Бога. Он ограждает их от саморазрушающей гордыни, от саморазрушающей самоуверенности. Он ограждает их от губительной забывчивости и неблагодарности. Эти действия Создателя призваны уберечь их вот от этой забывчивости. Они призваны, наоборот, это проявление Его любви, чтобы они не потерялись. Это проявление любви Бога. В этом смысле образ Отца из книги Притч, который повторяется потом в послании евреям, очень важен для нас. Ведь Бог, как любящий Отец, не хочет, чтобы Его дети воспринимали Его как данность. Он жаждет близких и доверительных отношений со своими детьми. Сравните сейчас, посмотрите как раз на вот то, о чем мы говорили с вами. Посмотрите на это в контексте слов из книги Притч, слов из послания евреям. «Сын мой, не отвергай наказания Господнего, не злись на него, но и за его укор, ведь Господь наказывает того, кого любит, как отец сына, который ему угоден. Ведь Господь наказывает того, кого любит, и бьет каждого, кого принимает, как сына». Его наказание – это проявление любви. Его наказание – это проявление любви. Как мы воспринимаем неудачи сегодня? Как часто они подталкивают нас к покаянию и переоценке своих ценностей? Как часто они подталкивают нас к переоценке всего того, как мы выстраиваем свою жизнь сегодня? Святой Августин Блаженный в исповеди, являющийся уникальным произведением, это первая автобиография в истории человечества, выражая благодарность Богу, благодарит его не только за то, что Бог простил ему грехи, но за то, что Бог удержал его от каких-то поступков. «Возлюблю тебя, Господи, возблагодарю, исповедую имя Твое, ибо простил Ты мне столько злого и преступного. По милости Твоей и милосердию Твоему растопил Ты грехи мои, как лед. По милости Твоей Ты не допустил меня совершить некоторых злодеяний, а чего бы я ни наделал, я бескорыстно любящий преступление. И я свидетельствую, что все отпущено мне, и то зло, которое совершил я по своей воле, и то, которого не совершил, руководимый Тобою». Августин понимает, что Бог удерживает нас. Он не только прощает нас, но Он удерживает нас Вот от этих центробежных сил, которые губят нашу душу, которые разрывают нас на части, потому что Бог дарит нам успех в жизни. В книге Второзакония мы читаем, когда ты поешь и насытишься, тогда славь Господа своего Бога за ту благодатную землю, которую Он дал тебе. Так говорит Господь сил, подумайте о своих путях, поднимитесь в горы, принесите дерева и постройте дом. Он будет мне угоден, и я прославлюсь, говорит Господь. Призыв Агея достаточно прост. Принесите дерева, постройте дом, постройте храм, сделайте храм приоритетом в вашей жизни, и я прославлюсь. И на самом деле призыв этот работает и в нашей жизни сегодня, хотя мы живем совсем в другом культурном контексте. Просто современное понимание храма чуть-чуть другое. В современном понимании храма, в первом послании к Коринфянам, мы читаем с вами о том, что разве вы не знаете, что вы вместе храм Божий, и что в вас живет Дух Божий? Храм Божий свят, а храм – это вы. Сегодня храм – это община верующих. Мы все вместе являемся храмом, мы все вместе являемся тем местом, где двое или трое собраны, там я посреди них, говорит Господь. Мы являемся храмом Божьим. Мы видим, что сегодня храм – это собрание поместной церкви, объединенной Святым Духом. Здесь посреди верующих находится Бог. Тут прославляется Его имя, тут провозглашается Его слово, и здесь встречаются с Богом те, кто еще не знает Его. Это храм. Но сегодня храм – это также и отдельно верующий. В том же первом послании к Коринфянам, в 6 главе, через 3 главы, апостол Павел пишет, «Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе, потому что вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Бога в ваших телах». Одновременно с этим храм – это жизнь индивидуальных верующих, это наши тела, в которых прославляется Бог, когда мы полагаемся не на свои силы, но на силу Духа Святого, когда мы храним себя в сексуальной чистоте, когда мы превозносим Бога тем, как мы трудимся, как мы постигаем, как применяем Его Слово в жизни, как мы рассказываем тем, кто еще не знает Христа, о том, как они могут познать Его. Храм – это мы, каждый из нас. Поэтому путь исправления – это построение храма. Неспособность верно приоритизировать вещи в нашей жизни ведет к распаду всего в нашей жизни. Но мы возвращаем Бога на первое место тогда, когда превращаем нашу жизнь, когда напоминаем себе о том, что наша жизнь – это храм Божий. Наша жизнь – это храм Божий. С практической точки зрения это означает, что мы уделяем особое внимание тому, когда мы одной общиной собираемся вместе и прославляем Бога. Тогда, когда мы отдельными жизнями славим Бога. То есть тем, как мы привлекаем внимание окружающих, когда собираемся вместе на богослужениях или других мероприятиях церкви, но также и в том, как мы индивидуально славим Бога, каждый из нас уже является храмом Духа Святого. Вопрос лишь в том, как выглядит этот храм. Но каждый из нас уже является храмом Духа Святого. Насколько хорошо Бог прославляется в нашем храме. Насколько хорошо мы привлекаем внимание к Богу в нашем храме. Насколько хорошо имя Его почитается. Владимир Маяковский был чрезвычайно талантливым поэтом. Это один из моих самых любимых поэтов. Удивительный поэт в его рифме, в его ритме поэзии. При этом человек, который не верил в Бога. Человек, который отрицал Бога, который после революции стал буквально певцом атеизма, певцом этого нового социалистического строя. Но если посмотреть его более раннюю поэзию, видна тоска по Богу. Видна не просто тоска по Богу, а видна тоска вот по этому храму, по месту, где ты можешь встретиться с Богом. Его одно из самых известных стихотворений. Послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно, значит, кто-то хочет, чтобы они были, значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И надрываясь, в метелях полуденной пыли, врываясь к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку. После ходит тревожный, но спокойный наружно говорит кому-то, вот теперь тебе ничего не страшно, да, послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Послушайте. Маяковский, который врывается к Богу. Маяковский, который целует ему жилистую руку. Маяковский, который пытается понять, что происходит в этом мире. Маяковский, которому так нужен храм. который так нужен, которому так нужен храм. Потому что только здесь он может встретиться с Богом. Бог дарит успех в жизни. Бог дарит нам успех в жизни. Порой нам кажется, что мы все еще живем в системе проклятий и благословений. Потому что каждый раз при том столкновении с трудностями или неудачами в жизни, наш первый вопрос – это «За что мне это, Господи?» Это инстинктивный вопрос. За что мне то, через что я прохожу? За что? За что? За что? Вместо того, чтобы спрашивать, как ты это будешь использовать в моей жизни, Господь. Это неплохой вопрос. Вопрос «за что?» не является плохим вопросом, потому что иногда нам нужно увидеть, что это последствия наших решений, последствия наших тех решений, которые мы приняли в жизни. Но есть гораздо более глубокий вопрос. Вопрос, который строится совсем на другой логике. Потому что мы настолько привыкли вот к этому пониманию кармы. Кармы, да, что есть действия, есть последствия этих действий, есть мы, которые пожинают плоды этих действий. И очень хорошо этот переворот в сознании описывает Боно в своей книге «Боно», серия интервью с Мишкой Асай, книга 2005 года. Идея, что Бог, сотворивший Вселенную, жаждет настоящего общения с людьми, поражает воображение. Но то, что на самом деле заставляет меня опускаться на колени, это разница между благодатью и кармой. Видишь ли, средоточием всех религий является карма. Идея о том, что мы получаем то, что мы заслужили, око за око, зуб за зуб. В физике сила действия равна силе противодействия. Мне совершенно очевидно, что карма лежит в основе мироздания. Я просто уверен в этом. И все же появляется благодать и переворачивает с ног на голову идею, что посеешь, то пожнешь. Бог выходит за рамки разумного и логичного. Любовь пребывает привычней, прерывает привычный бег творения. То есть последствия наших поступков, что в моем случае очень радует, поскольку я успел натворить глупостей. Смысл смерти Христа в том, что Христос принял на себя грехи мира, чтобы мы не понесли наказание за то, что натворили в жизни. В этом вся суть. Это должно смирять нас. Не наши добрые дела распахивают райские двери перед нами. Не наши добрые дела распахивают райские двери перед нами. Кармы больше нет, потому что есть благодать. Идея не в том, что Бог просто отменил проклятие или последствия наших поступков. Система проклятий и благословений никуда не делась. Просто Христос взял на себя проклятие моей жизни, чтобы мне достались благословения Его жизни. Христос взял на себя проклятие моей жизни, чтобы мне достались благословения Его жизни. Именно об этом пишет апостол Павел в послании к Галатам. Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед Богом исполнением закона, потому что праведный верою жив будет. Закон же основывается не на вере, потому что написано, исполняющий их будет жить благодаря им. Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам понес проклятие вместо нас, как об этом и сказано. Проклят каждый, кто повешен на дереве, чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, чтобы мы получили обещанного Духа по вере. Христос взял на себя проклятие нашей жизни, чтобы мы могли разделить благословение Его жизни. И если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы доверились Христу, когда бы вы обратились к Нему в тихой молитве покаяния, не уходите сегодня, не приняв этого решения. Не уходите сегодня без того, чтобы обратиться ко Христу в молитве покаяния, принять Его дар прощения грехов и жизни вечной, для того, чтобы принять Его благословение, отдав Ему проклятие своей жизни. Бог дарит нам успех в жизни. Господь помогает нам добиваться поставленных перед нами целей тем, что преображает наше понимание успеха, позволяет увидеть причину неудач и подталкивает нас на путь исправления ошибок. В следующий раз, возвращаясь к изучению книги пророка Агея, мы поговорим о том, как воспользоваться вторым шансом жизни. Как воспользоваться вторым шансом жизни. С точки зрения применения, все мы в той или иной степени являемся заложниками этого светского понимания успеха и того, что он в себя включает. Поэтому каждому из нас периодически нужно перестраивать свои сердца, чтобы возвращаться к Божьему пониманию того, что такое успех. Поменяйте свое представление об успехе. Напоминайте себе о том, что ваша жизнь, общественная и индивидуальная, является храмом Духа Святого. Что каждый раз, когда вы общаетесь с кем-то, вы являетесь храмом. Каждый раз, когда вы наедине, вы являетесь храмом. Напоминайте себе об этом. Свою третью книгу «Наставление христианской веры» Жан Кальвин посвящает практическим аспектам христианской веры. Например, 7 глава в этой книге отведена таким вопросом, как «Что значит отречься от себя и поставить Бога на первое место в жизни?» Именно здесь Кальвин пишет слова, которые помогают нам во многом понять, что значит со всей серьезностью относиться к тому, что наша жизнь является храмом Бога. Очень важно признать, что мы вручены и посвящены Богу, чтобы отныне думать, говорить, размышлять и поступать только во славу Его. Ведь непозволительно употреблять то, что священно для мирских дел. Следовательно, если мы принадлежим не себе, а Господу, то понятно, что делать, чтобы не сбиться с пути. И чему надо посвятить свою жизнь? Мы не принадлежим себе. Поэтому пусть наш разум и воля не определяют ни наших решений, ни того, что нам следует делать. Мы не принадлежим себе, поэтому не будем стремиться к тому, к чему нас побуждает плоть, и потворствовать ей. Мы не принадлежим себе, забудем же по возможности о себе и обо всем, что нас окружает. Мы принадлежим Господу. Будем жить и умирать для Него. Мы принадлежим Господу, пусть Его воля и мудрость руководят всеми нашими поступками. Мы принадлежим Господу, пусть вся наша жизнь будет устремлена к Нему как единственной цели. О, как преуспел человек, который, зная, что не принадлежит себе, отнял у своего разума власть над собой, чтобы вручить ее Богу. Ибо если для человека самое верное средство погубить себя – это угождать себе, то самое надежное средство спасения – не жить собственным разумом, не желать ничего по своей воле, а лишь следовать Господу. Поэтому пусть наш первый шаг будет отречением от самих себя, чтобы направить всю силу нашего разума на служение Богу. И Бог? Бог дарит успех в жизни. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы превозносим Тебя. Мы отрекаемся от себя, Господь. Мы отрекаемся от своей воли, от своего разума, Господь, для того, чтобы прославить Тебя, для того, чтобы исполниться Твоим Святым Духом. Мы поклоняемся Тебе. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам по-другому посмотреть на то, что значит успех, того, к чему нам нужно стремиться в жизни, чтобы всем мы прославляли Тебя, чтобы во всем мы стремились воздать Тебе честь и славу, Господи. И если есть кто-то, кто еще не знает Тебя, я прошу Тебя, дай им смелости сейчас обратиться к Тебе и сказать, я отрекаюсь от себя. Я отрекаюсь от своего своеволия, я отрекаюсь от того, чтобы искать того, как я хочу, я отрекаюсь от всего этого, чтобы принять Тебя, Господь. Я оставляю мои проклятия у Твоих ног для того, чтобы принять Твои благословения. Я отрекаюсь, Господь, для того, чтобы принять Тебя. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. И да будет Тебе честь и слава в каждом дыхании моей жизни, отныне и вовеки. Во имя Отца, Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.